Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Да, привет, Алексей.
Как обычно, все самое важное и значимое в нашем эфире у нас на сайте radiospootnik.ru, у нас в соцсетях. И обязательно подпишитесь на наш канал, на наш канал в Телеграме. Там самые авторитетные заявления от компетентных спикеров по ключевым сегодняшним темам.
Январь 2011 года. Ровно 10 лет назад в Египте началась революция, ставшая одним из значимых событий арабской весны. Много было похожего на соседние страны. Много было и по-своему. В результате протестных акций завершилось почти 30-летнее правление Хосни Мубарака. После этого у власти побывали и исламисты, и военные, появились и окно свободы. Но что в него надуло? Это еще предстоит серьезно обсудить.
Ну да, именно тогда как-то по-особенному и по-особенному активно зазвучало словосочетание «арабская весна». Впрочем, до весны еще немножечко надо было дожить. Именно тогда выяснилось, что координировать протестную деятельность через социальные сети очень просто и очень удобно. И да, то самое окно свободы достаточно быстро закрылось, вернулись, как опять же вспоминают, и репрессии, и закрытие СМИ, и резкие меры по отношению к оппозиции, по сути, все то, против чего выступали как раз 10 лет назад.
Египет для многих это туризм и мифы, а между тем это страна, которая занимает одну из ведущих позиций в регионе и которая претендует на главенство в исламском мире.
Вообще про мифы и историю вспоминать уместно, ведь с чем Египет ассоциируется? Ну, пирамиды, наверное, в первую очередь, да? И вот как сфинкс там был всегда, так и Мубарака многие воспринимали тоже вечный, хитрый, изворотливый, везде на все найдет ответ, задаст свой вопрос. Но оказалось, что и против этого сфинкса найдутся средства, так казалось изначально. А вот что изменилось за прошедшие 10 лет, вот давай как раз и порассуждаем.
С нами на связи политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрит. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий, давайте, наверное, с фундамента начнем, с главного, с основного. В чем были ключевые причины? Вот что стало триггером, вишенкой на торте, из-за чего в конечном счете закрутилось и в Египте? Потому что, ну, наверняка же проблемы многие копились. Что произошло в начале 2011 года, что в Египте стрельнуло?
Ну, во-первых, такое масштабное историческое событие, как арабская весна, это, безусловно, очень большой набор факторов и объективных и субъективных. Вот поэтому, безусловно, все то, что происходило вначале в Тунисе, затем в Египте, Ливии и далее везде, это, конечно, было обусловлено той ситуацией на территории всего региона Ближнего Востока, который, в общем, попал после краха Советского Союза, ведь по большому счету, Ближний Восток, как и очень многие страны третьего мира, существовал в ситуации, ну, поиска баланса интересов между Советским Союзом и, соответственно, Соединенными Штатами. И в рамках вот этого баланса они, в общем, устраивали свою жизнь. После краха Советского Союза этот баланс был разрушен. И во многих странах, которые ранее существовали именно, так сказать, ну, у нас любят такое выражение, сидеть на двух стульях, но это совершенно нормальная политика небольших государств, политика баланса. Так вот, эта политика была сломана, естественно, что ситуация там существенным образом изменилась. Но проблема в том, что элиты, которые существовали вот в рамках политики баланса, они-то остались прежними. И они не смогли найти достаточно адекватный ответ, ну, тем вызовам, которые возникли после краха двуполярного мира. И, соответственно, так как они не могли найти ответ на эти вызовы, так как они не смогли разрешить новые противоречия, они начали накапливаться, ну и в конечном итоге привели к тому, к чему, в общем-то, и привели. Ну и субъективные факторы, их тоже там достаточно много.
А вот об этом можно, Анатолий, как раз чуть-чуть поподробнее? Потому что то, что вы сейчас расписали, оно в целом, наверное, касается значительного количества стран в регионе. Что было в Египте особенно? Вот те самые субъективные факторы. Давайте попробуем рассказать, вспомнить.
Ну, у Египта, помимо всего прочего, была и очень серьезная объективная составляющая, связанная с тем, что буквально за 30-40 лет до арабской весны население Египта составляло всего лишь 20 миллионов человек. И буквально за полтора-два поколения, за 40 лет, Египет вырос численностью населения до 80 с лишним миллионов. То есть фактически получается, что к началу арабской весны 80% населения Египта – это были люди, которые были младше 40-45 лет. То есть это огромная страна с огромным молодым населением, которое, в общем-то, не успевало, экономика Египта просто не успевала расти такими же темпами, как и демографии. Соответственно, в Египте появилось огромное количество неустроенной молодежи. Египтяне пошли, египетские власти совершили, ну, в общем-то, логичное решение приняли, но при этом оно оказалось аж стратегически ошибочным. Они открыли двери вузов для этих молодых с целью, чтобы оттянуть выход молодых людей на рынок труда на вот время обучения в этих вузах. То есть в каком-то смысле им это удалось, но зато теперь на рынок труда стал приходить совершенно другой образованный молодой человек, у которого, конечно же, были совершенно другие требования к рынку труда, к той работе, которая представляется. И помимо вот этого демографического давления, экономического давления, возникли еще ожидания отсутствия перспектив, что тоже, в общем, очень сильно бьет по психологии. Вот, и поэтому вот это огромное количество внутри египетских и даже чисто египетских проблем, наложившись на проблемы такого регионального и глобального характера, они создали вот ту взрывоопасную смесь.
Анатолий, скажите, а вот те люди молодые, которым открыли двери в вузы, были ли шансы у властей Египта за эти, там, ну, грубо говоря, 5 лет обеспечить их потом работы, рабочие места создать по максимуму, чтобы действительно их потом можно было после обучения занять работой?
Нет, для этого экономика должна расти, вы же сами понимаете, такие настолько высокими темпами, чтобы хотя бы для того, чтобы создавать эти рабочие места. Экономика не могла, не успевала даже в период бурного роста, она не успевала за демографией. Но Египет ведь, как и все развивающиеся страны, он попал в очень специфическую ситуацию. Существует два типа воспроизводства населения. Первый тип – это традиционный, с высокой рождаемостью и с высокой же детской смертностью. Второй тип – это уже наш современный городской тип, когда низкая рождаемость и низкая детская смертность. Так вот, между этими двумя типами воспроизводства возникает неприятный момент, связанный с тем, что рождаемость еще высокая, а смертность начинает резко падать. За счет этого, собственно, и возникает вот этот демографический перекос. И поэтому никакая экономика вот на таком переходном периоде, конечно, не будет успевать. Ну и плюс, не нужно забывать, что в 2008 году начался уже мировой кризис, который, безусловно, тоже ударил, ну хотя не прямо, но опосредованно, косвенно по странам третьего мира. Хотя сам по себе кризис затронул в основном развитые страны, но, естественно, по касательной пришлось и по ним. Поэтому экономика Египта, в общем, была в упадке. Ну и если, скажем, в Тунисе арабская весна началась с того, что, триггером, скажем так, да, поводом, стала смерть одного конкретного человека, самосожжение Буазизи, то в Египте поводом для протестов стали хлебные бунты. И как раз я могу напомнить, что в 2010 году в России была жесточайшая засуха. Россия – один из крупнейших поставщиков зерновых в Египет. И поэтому тогда российское правительство приняло решение о замораживании экспорта зерна в 2010 году. И, соответственно, цены в Египте буквально через 3 месяца на хлеб, а это основной источник питания вообще на Ближнем Востоке, они резко выросли примерно в 2 раза. Это и стало поводом для выступлений, для недовольства. Хотя, еще раз повторюсь, причины, конечно, были глубже и более обширны.
Давайте, может быть, немножечко о достижениях, о последствиях. Вот обозначили некоторые проблемы, которые существовали, которые революционеры наверняка пытались решить. Что удалось решить? Что не удалось? Это, наверное, глобальный вопрос. Но вот ключевое достижение назовете? Что вот самое такое произошло? Что изменилось? И что на данный момент обратно не откатилось? Потому что про это тоже мы еще сегодня побеседуем.
Ну, Египет, безусловно, во время двух ключевых для него, для его истории президентов, это Насера и Садата, он, безусловно, вырвался в индустриальные, в промышленные лидеры всего Ближнего Востока. И, в общем-то, как раз ситуация с демографией, она и показывает это. Потому что, конечно же, очень в разы улучшилось здравоохранение. Египтяне, наконец, первый раз за огромную историю свою смогли просто по-нормальному поесть. Да, и все это, конечно же, отразилось и на рождаемости, и на здоровье. То есть люди действительно стали жить гораздо лучше, ну, по сравнению с тем, что было, надо сказать, до того. И это так и остается, потому что все-таки экономика – это штука достаточно инерционная, и откатить назад ее даже в ходе очень сильной деградации не получается. Хотя, конечно, сейчас, особенно с учетом на того, что туристическая отрасль Египта практически уничтожена. Вначале это было из-за террористических, антитеррористических мероприятий. Теперь это еще и эпидемические карантинные мероприятия. То есть туризм как таковой в Египте на сегодняшний момент, наверное, уже почти не существует.
Анатолий, у меня личный вопрос будет, но не расскажете поподробнее, а почему? Просто дело в том, что когда рассматривали другие ситуации, не скажу, что такие аналогичные, но тем не менее, например, в Таиланде тоже периодически проблемы, сложности происходят, но там туристов и туристические области и отели просто максимально охраняют, потому что понимают, это то, что приносит стране деньги. А в Египте что не сложилось? Вот можете тоже просить, потому что
вы знаете,
очень любопытный момент.
Проблема Египта, я понял, проблема туристической отрасли Египта заключается в том, что он попал в жернова очень серьезного конфликта внешних участников. То есть выгодополучателями арабской весны в арабском мире стали Саудовская Аравия и Катар. Они, собственно говоря, вели между собой ожесточенную и продолжают вести между собой ожесточеннейшую борьбу за право быть царем горы в регионе. Вот. И как раз вот если мы вспомним первый итог арабской весны в Египте, то, безусловно, Катар сумел одержать победу. Катар, сделав ставку на братьев-мусульман, привел их к власти. Но не только в Египте и в Ливии позиции братьев-мусульман очень сильны. Собственно говоря, нынешнее официальное признанное ООН правительство Сараджа – это именно братья-мусульмане. Вот. Но переворот египетских военных, которые опирались в том числе и на Саудовскую Аравию, привел к тому, что Саудовская Аравия перехватила контроль над Египтом, а это ведь не просто так, это Суэцкий канал, это одна из важнейших мировых артерий транспортных, поэтому там есть за что бороться. И, судя по всему, Катар, это мое предположение, официально, конечно, это не говорится. Если помните, то была трагедия над Синайским полуостровом, когда был взорван российский самолет, это было объявлено террористической атакой. К этой террористической атаке была причастна группировка Ансар Бейт Аль-Макдис. Это фактически вооруженное крыло братьев-мусульман, которое, в общем-то, спонсируется Катаром. И вполне возможно, что именно Катар нанес удар по туристической отрасли Египта таким образом, косвенным образом, вынудив российское правительство перекрыть туристические потоки в Египет. Вот, и в этом смысле вот эта война между Катаром и Саудовской Аравией, которая ведется вообще на территории Ближнего Востока, и в Ливии, и в Египте, и в Сирии, и в Йемене, то она, конечно, безусловно, очень сильно влияет на те или иные события, происходящие в разных странах. Просто у нас об этом не то, что не принято говорить, просто это уже настолько глубокие детали жизни этого региона, которые для нас, может быть, даже и не особо интересны. Поэтому в России об этом как-то...
предпочитает не особо разговаривать,
да. Нет, просто подробно не говорят, потому что это уже слишком глубокие детали, мало интересные для широкой публики. Но, тем не менее, они реально существуют, и поэтому Египет ведь не в безвоздушном пространстве. Он находится в переплетении огромного числа интересов, и там, естественно, и Соединенные Штаты, и Запад, и ближневосточные региональные игроки. Так что здесь все вместе.
Анатолий, еще один такой нюанс. Одна из доходных статей для Египта – это добыча нефти и продажа нефти. Там тоже нюансы были такие. Нефть очень сильно подешевела в один момент. Это могло как-то сыграть в том смысле, чтобы спровоцировать волнение, протесты и революцию. То, что доходы в казну очень резко снизились.
Ну, скорее не нефть, а газ, потому что у Египта газовое месторождение, довольно мощное газовое месторождение, находится на севере Синайского полуострова. И Египет, в общем, он не является глобальным торговцем газа, по крайней мере, до сих пор, но в региональном плане он, конечно, ведет региональную торговлю, и в первую очередь с Израилем. Вот. Но нет, я не думаю, что вот это оказало какую-то определяющую роль. Просто само ухудшение жизни, постепенное ухудшение жизни и вот такая нисходящая динамика, у которой практически не было вариантов, во всяком случае, у правительства Мубарака не было каких-то сценариев выхода из этого кризиса, это все вот такое постепенное сползание вниз, оно и привело к той ситуации.
Анатолий, а в обратном направлении было, как события в Египте повлияли на цены на углеводороды? Была там какая-нибудь такая связь? Может быть, краткосрочный
нет, удар, нет? Нет, Египет все-таки слишком слабый и незначительный игрок. Это примерно так же, как вот у нас почему-то, я даже удивляюсь, почему активно велись в свое время разговоры о сирийской нефти, да, что, дескать, там то боевики, то турки, то еще кто-то пытается... так сказать, играть с этой нефтью. Ну, Сирия перестала быть экспортером нефти уже достаточно давно, еще до всех этих событий. То же самое и с египетским газом. Его не так много, чтобы он мог оказывать какое-то существенное влияние на, тем более на мировые цены. Это не тот игрок, это не те объемы.
Да, спасибо огромное.
Спасибо.
Политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрит был с нами на связи. Он рассказал о том, что способствовало той революции, которая произошла 10 лет назад.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, вот так вот 10 лет начинаешь рассуждать о том, как же все было, из-за чего все произошло, и выясняется, что в любом случае, так или иначе, мнение по поводу предпосылок, по поводу развития ситуации революционной в том же Египте, да, у разных экспертов могут быть разные
что-то
доводы.
Что-то менялось, какая-то точка зрения. Мне кажется, это один из любопытных моментов, на который стоит прямо обратить внимание, это вот этот соцсетевой фактор, потому что чуть не в едином порыве долгое время считалось, что вот Facebook все сделал, Фейсбук все устроил. А вот так ли это на самом деле? Потому что звучит очень красиво. В отношении событий 2020-2021 года тоже все красиво. Вот давай к этому моменту еще тоже сейчас обратимся.
С нами на связи востоковед, независимый политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко. Здравствуйте, Алексей Всеволодович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Всеволодович. А вот этот момент, может быть, вы тоже проясните. Насколько действительно важна была роль социальных сетей в организации, вот в проведении и тех мероприятий, уж как-то не очень приятно это, конечно, говорить, в отношении революционных событий, но тем не менее. Нет ли здесь переоценки? Как вы оцениваете?
Вы имеете в виду 2011 год?
2011 год, да.
Вы знаете, я бы сказал так, что это было такое начало переломного этапа. Обратите внимание, как... именовалась эта революция. Там было 5 или 6 названий, я имею в виду, сам январь-февраль 2011 года. И в частности, были очень показательные названия. Это финиковая, ну там цветная, тюльпановая и так далее, по аналогии. Это молодежная, потому что действительно выходила на площадь, особенно Тахрир, молодежь. И это была твиттерная революция. Угу. То есть вот это сочетание. И я бы не стал давать какое-то одно название. Вот именно все эти факторы, они сработали. И у меня такое ощущение, что для Ближнего Востока, да и не только для Ближнего Востока, это был урок. Это и финики, что-то новенькое, это и молодежь, это и Твиттер. Вот это те три тенденции, которые совпали. И противоречия, между прочим, я между ними никакого не вижу. Ну и чем это кончилось, мы прекрасно понимаем. И я думаю, что если еще будут какие-то революции, они неизбежны. Тут будет любопытен акцент, кто это больше, молодость, синиковость, чтобы простить за выражение, или действительно, вот так скажем, условный твиттер. Я думаю, что будет по-прежнему, во-первых, сочетание, раз. Во-вторых, молодежь будет все больше и больше выходить на улицы. Это практически неизбежно, и мы это наблюдаем. И вот использование технологий, соцсетей и так далее. Это не то чтобы новый мир. Это эволюция революции, я бы так сказал.
Алексей Васильевич, вот везде, где звучит Твиттер, Фейсбук, другая соцсеть, сразу возникают обвинения, предположения, что компания, которая имеет определенную прописку, ну, естественно, которая управляет этими соцсетями, могла бы оказаться в выигрыше. От событий, которые начались, вот так уточню, в Египте в 2011 году, был ли кто-то внешний выгодополучатель? Кто-то выиграл от того, что там вот такие события произошли? Мы чуть выше беседовали о том, что страны Персидского залива могли из этого получить определенную выгоду. Вот вы здесь как считаете, что думаете?
Ну, вы знаете, во-первых, существуют разные страны Персидского залива.
Да, прошу прощения, Катар говорили, Катар.
Сам Катар, естественно. Я думаю, что Катар выиграл, потому что это было то время, когда маленький Катар, всего, по-моему, не то 5, не то 6 миллионами населения, там большая часть мигрантов, он предлагал себя на роль малой великой державы. И, кстати говоря, он это делает до сих пор. Выиграл ли Катар в денежном отношении, я бы не стал так утверждать. А вот в политическом, в желании показать, что это некая особая великая держава, он точно выиграл.
А какие-нибудь западные страны участвовали? Потому что вот Ливию, когда делили, в этом апельсине поучаствовали, казалось, многие. Что касается Египта, были кто-нибудь из Европы и Северной Америки?
Вы знаете, насчет деления Ливии Западом, я бы не то чтобы посмеялся, но во всяком случае это не самый главный фактор. А Запад, когда это все происходило, если мы посмотрим реакцию Канады, Америки, Швейцарии, сам всех подряд, то все-таки вот в тот год как-то спокойнее было с Мубараком. Человеку лет за 80, причем хорошо за 80, по-моему, 84, что ли, года там, или 3. При нем было плохо, но было все ясно и понятно. Поэтому в основном, если мы посмотрим на реакцию тех лет, вот тех месяцев, января и февраля, то больше призывов было к спокойствию. Ребята, давайте жить дружно. И поддерживали вот этих вот революционеров, ну, я бы сказал, меньшинство. Что в Америке, что в Канаде, что в Европе. Так что тут говорить о том, что это все спровоцировано, ну вы сами понимаете, что в нашей пропаганде как что плохо, так иностранный агент.
Нет, заметьте, я сказал не кто где провоцировал, я сказал, кто из этого мог, спросил, кто из этого мог что-нибудь извлечь, потому что я никогда не поверю, что, учитывая, что события происходили на Ближнем Востоке, Северной Африке, вот этот регион, и никто ничего не попытался оттуда вытащить.
Ну, понимаете, я вам как могу сказать, ну что можно было вытащить с Египта о времен Мубарака? Сам тем более, что уже началась эта революция. Поспокойнее бы было, получше, потому что в то время, в 2011 году, да и позже, в 2012 году, никто толком не мог предугадать, чего там будет. Поэтому исходили в основном из принципа «старое лучше нового». И, кстати говоря, были правы. Посмотрите, какой потом был сумасшедший дом. Кое-кто это предвидел. Все прекрасно понимали, что какие-то перемены неизбежны. Но куда они пойдут? Я думаю, что никто не знал, и приход к власти, ну пусть на год, Мухаммеда Мурси в 2012 году, в июле, кажется, это брат мусульманин, никто не мог предугадать. Я очень хорошо помню один такой интересный момент, когда ваш покорный слуга за 2 года эту мысль высказал, и мне просто сказали, что я сошел с ума. То есть это невозможно все было предугадать. Ни Сирию толком, ни Египет, ни Ливию и так далее.
Алексей Васильевич, минутку у нас остается. Все-таки на будущее есть ожидание, понимание, что все может снова тряхнуть примерно по тем же лекалам, что и 10 лет назад?
В Египте от этого устали. Ага. Они не хотят ни демократии, ни братьев мусульман, они хотят покоя. И их тоже можно понять. Поэтому шансы, конечно, есть, но это не самые большие шансы. Так что давайте жить дружно, я бы так сказал.
Ну и сейчас, если оценивать Египет, это региональная держава или что-то...
С претензией, да.
С претензией, да.
А региональные державы — это очень много, сам простите. Есть сам державность-то и по Северной Африке, и по Ближнему Востоку, и вообще Египет есть Египет. Это самое большое там, на Ближнем Востоке, по населению государства. И в военном отношении, я думаю, до сих пор самое сильное.
Спасибо огромное, Алексей Всеволодович.
Спасибо большое.
Востоковед, независимый политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко был на связи со студией «Радио Спутник», и он пояснил со своей точки зрения то, как сейчас складывается ситуация в Египте, и то, как развивалось революционное движение в этой стране 10 лет назад. Для вас работали Алексей Красильников и Олег Обухов. Спасибо.